подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соусь, добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатуллин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения и политичный переслед, а после праз войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатуллин, так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на ўвазе масавыя затрыманні ортапедаў-траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы?
Ну, сітуацыя актуальная на данный момент такая, што всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Ці можна казаць пра колькасць затрыманых і пра пасады гэтых людзей, пра клінікі, з якіх яны былі затрыманы?
Да, это клінікі в Республіцы Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием.
Вот. А ці вядома, у якім статусе яны затрыманы, арыштаваны, выставлены вінавачэнні?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От, наколькі я зразумела з таго, што я чытала, то збольшага ўсе затрыманыя былі ортапедамі, якія займаліся ці малі дачыненне да пратэзавання сцягна. Це вы кажаце цяпер і пра каленны сустаў.
Да.
От я у гісторыі Беларусі былі масавыя арышты медыкаў, але яны былі розных дактароў у розных шпіталях. І вот тут бадаю першыню затрыманыя толькі дактары вузкай спецыялізацыі. Вот акрамя асноўнай карупцыйнай версіі, чым гэта можна патлумачыць? Як вы сябе гэта тлумачыце?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократична, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировался так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которую доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился, нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено: либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, карупцыйная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать, это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет, и пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий, да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот, там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да, никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закона, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Насколько это складанная операция, и когда теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, как худко доктор, який этим не занимался, может научиться и якостно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю, это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвиду, могли бы вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому Это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе, сложившейся медицины в Республике Беларусь, очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці робили операцию на колене, как раз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але ну, такая информация поступала, что ну, нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншой заходней краины. Ну, вот, кто теперь будет робить такие операции наивысшим урадовцам? Я, напевно, думаю, что они вечные. Да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как заробить операцию. Так, основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые отдавали загад об затримании, что ну, им самим может потребиться колесце протезование, стягнать и колено?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, коли разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, взломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Коли своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про иншее теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. А пошний раз вы давали интервью «Свободе» летось у листопаде. Вы тогда уже працавали у Киеве, в приватной клинице. Отбылась война, иде война. Что изменилось у вашем профессийном, у вашем особистом житті про войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, коли, наколькі я разумею, вы теперь у Польши, и махчимость працавати, она потребует шерах шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Украіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты няпросты путь у Польшчы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник, и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, што Беларускі фонд медычнай салідарнасці робіць шмат працы для дапамогі украінцам у вайне. Маглі б вы больш падрабязна расказаць, як беларускія медыкі, як фонд спрабуюць дапамагчы цяпер у гэтай драматычнай сітуацыі, як украінцам, так і беларусам, якія там засталіся. Ці шмат дактароў засталося ва Украіне і працягваюць лячыць людзей?
Да, достаточно много беларусцаў в Украіне, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации, поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не у таким пессимистичным ключе, а накольки Максима с оптимизмом некоторым, хотя бы, что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину, и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентный коментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог, ортапед Рустам Айзатулін, адзін з координатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С праги вас витает Сергей Обламенко. Чему Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины, будучи соудельником агрессии? Это интрига России и внутрибелорусские расклады. Какими могут быть дочинения Беларуси и Украины после войны? Про это и про иншее мы поговорим с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Яворовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Чаму, на вашу думку, Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины? Само по себе это ожидание выглядит, мягко кажучи, экстравагантным. И он дал свою территорию для нападу России на Украину, именно те российские части, которые заходили в Украину с территории Беларуси, здійснили наиболее жудасные военные злочинства под Киевом. И после этого ожидание стать гарантом безопасности. И оно выглядит комично, как ситуация не была такой трагичной. Ці может быть, это прихоматью России, ее ожиданием легализовать своего самообранного вассала?
Я думаю, что за словами «стать гарантом безопасности Украины» хавается не властное ожидание представить некие реальные гарантии безопасности Украины, потому что, ну, видовочно, что в этой ситуации, когда Беларусь не контролирует свою территорию, из этой территории осуществляется агрессия, это, ну, выглядит не надто логично. За этим хавается только одно, и это ожидание быть часткой этих перемоваў по Украине, которые ведутся зараз, ну, этих мирных перемоваў, которые обовязково будут в будущем. И просто ожидание потрапить туда в неком субъектном статусе, там, треба Лукашенко, как гарантовать свою международно-правовую субъектность. Он хочет заховать, перш за все, свой контроль и свою субъектность у этой ситуации, потому что система региональной безопасности разбурная, и она будет переоткованная по выниках этих выборов. И, конечно, Лукашенко хочет туда потрапить. Ну, ускосно это тягнет за собой питание независимости Беларуси. То есть удел Беларуси у субъектном статусе этих перемоваў дает, ну, больше гарантии и выводу российских войск и, ну, у вас на утримание белорусской независимости. Хотя и в этой ситуации махчима под контролем Лукашенко.
Вот вы сказали, что он не контролирует свою территорию. Так вы сгодная с тезой, что Беларусь сегодня оккупованная российскими войсками? И что, на вашу думку, было напередодні початку войны, когда министр замежных справ Макей обещал полный вывод российских войск про пару дзён, когда министр обороны Хренин запевнил своего украинского коллегу, что нападу с Беларуси не будет. И, как памятаем, керовник помежного комитета Беларуси Лапо обещал керовнику помежной службы Украины Дайнеку, что про змяжу белорусско-украинскую не пропустит ни водного узброенного человека. Что это, на вашу думку, было? Я не ведали их лусили, те не ведали.
Ну, яны могли и не ведать, и их могли поставить перед фактом. Просто первый день наступу с раницы, что так оно будет отбываться. Чому? Потому что Беларусь у войсково-стратегической сферы николи не имела полной независимости от России. Ну и во всех комментариях, которые я при нам все давал относно вот этой сферы с... Ну, заусёды, коль себе памятаю, это было основной тезой, что калі Россия спатрэбіцца выкарыстанне беларускай тэрыторыі для агрэсіўных планаў, яна гэта зробіць, і Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашэнка не будзе нічога з гэтым рабіць, і гэта было фактарам, які трэба было ўлічваць, а не спадзявацца на некія цуды і на некія жаданні Лукашэнка захавання сваёй улады, якія могуць... у гэтым сэнсе быць перашкодай для ўвядзення расійскіх войск. Ну так вот яно і адбылось. Супраціўляцца, ну відавочна беларускае войска там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі как бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя, бо акупацыя ну, в международном праве там ну, достатково такое ясное вызначэнне, якое сведчыць аб тым, што армія альбо замежная дзяржава мае кантроль над грамадзянскай адміністрацыяй как бы, тэрыторыі іншай краіны. То бок у нас няма гэтай акупацыі ў поўным сэнсе гэтага там, слова. Таму што там беларуская адміністрацыя распаўсюджваецца на ўсе там сферы жыцця, акрамя выкарыстання тэрыторыі за замежнымі войскамі. І ў іншай сферы гэтыя войскі не ўмешваюцца. Няма кантролю ні там паліцэйскай адміністрацыі, там, ні гаспадарчых пытання, нічагосьці іншага. Гэта просто выкарыстанне часткі тэрыторыі. То бок да акупацыі, ну, это больш сильны тэрмін, які пазначае гэтую сітуацыю. І таму, ну, акупацыя гэта тое, што можа чакаць Беларусь пасля вайны. Ну, сапраўдная, рэальная акупацыя, дзе беларуская адміністрацыя будзе поўнасцю кантралявацца расійскай вайсковай адміністрацыяй, альбо наўпрост расійскай адміністрацыяй, адміністрацыя будзе перападкаваная, перападкараваная, і, уласна кажучы, з Москвы будзе зноў дыктавацца палітычная воля, законадаўства, рэгуляванне, там і гэта будзе. Вось гэта будзе акупацыя. А пакуль што мы не маем сітуацыю акупацыі, пра што мы можам дакладна казаць пра тое, што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі і агрэсарам у адносінах да Украіны. Бо яе тэрыторыя выкарыстоўваецца для нападу.
А ці можа быць так, што заявы Лукашэнка і Макея аб немагчымасці перамоваў пра гарантыі бяспекі без Беларусі, ці не могуць яны быць выкліканыя ўнутранымі прычынамі? Вось мне, напрыклад, здаецца, што гэта адзіная магчымасць у цяперашняй сітуацыі вывесці з Беларусі расійскія войскі. І вось лёс Беларусі і лёс вываду ці не вываду войскаў у значнай ступені залежыць ад Украіны. Калі яна згодзіцца зрабіць Беларусь гарантам сваёй бяспекі, то расійскія войскі павінны быць выведзеныя з Беларусі. Выглядае, што сам Лукашэнка зрабіць гэта ўжо не можа. Як вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, что в значной ступени это так. Вот, когда вы кажется, что статус Беларуси и будущее Беларуси у смату чем залежит от Украины, позиции Украины по Беларуси, вот это саправды так. И тут я думаю, что сенс может быть не у тым, как увести Беларусь у структуру гарантов безопасности для Украины, потому что это довольно смешно. при узроўні контроля сваёй тэрыторыі і адсутнасці вайскова-стратэгічнай незалежнасці, але Украіна можа патрабаваць ад Расіі і ад Беларусі, якая з'яўляецца саўдзельнікам гарантыяў, не нападу на сваю тэрыторыю, сваю тэрыторыю Беларусі. У гэтым сэнсе гарантыя ў таго, што ніякія войскі, ніякіх замежных дзяржаваў не будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Гэта Украіна можа патрабаваць у якасці аднаго з пунктаў у перамовах. І гэта для Украіны было б, я думаю, лагічна у сэнсе бяспекі. А для Макея, Лукашэнка, гэта, канешне, вельмі важны пункт, таму што знаходжанне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі де-факта будзе азначаць паступовае паглынанне Беларусі, і пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі, незалежнасць Беларусі шмат у чым гэта такая фармальная незалежнасць. Вот, гэта частка кіравання належыць ім, але ў значнай ступені абмежаваная самой прысутнасцю расійскіх войскаў. І зноў-такі гэта будзе такая пастаянная пагроза зусім іншага парадку, чым гэты крантик на нафці і газе, які раней выкарыстоўваўся, то зараз тут просто фізічнае знаходжанне войскаў, вайсковых базаў можа быць таким дамоклым мячом, які падвешаны над головой беларускага режиму, і калі ён раптам сыдзе з гэтых саюзных праграмаў інтэграцыі трошкі ў бок і пачне гуляць у той звычайнай гульні, можа быць задзейнічаны.
Цяпер вельмі няпросты час у дачыненні Беларусі і Украіны. Ці сутракаліся вы з боку прадстаўнікоў украінскай экспертнай супольнасці са зменай стаўлення да Беларусі, беларусаў і іх беларускіх калегаў, не такіх як вы?
Я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хутчэй даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым, беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія цікавіліся Беларусю раней, глядзелі на Беларусь. Калі казаць пра увогуле экспертную супольнасць Украіны, то, на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І просто часам уяўленні пра Беларусь, яны трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці. Вось гэтая дзіўнаватасць уяўленняў, яна, канешне, рэтранслюецца і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, праз розных экспертаў. Але персанальна з тымі людзьмі, з якімі я працую, збольшага гэта такая супольнасць людзей, які цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі разумелі, што беларускае незалежнае грамадства яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць вайны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная пазіцыя насупраць вайны, шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэсара.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што беларускае войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украінай. Славуты філозаф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызоту сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Гэта такі складаны даволі панятак, калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас у краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вось тую сітуацыю, што ўлада ў нашай краіне захапіў тыран, які якбы тыраніць і ўласнае насельніцтва, якбы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта наша перш за ўсё адказнасць, ну, у тым сэнсе, наша віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацію, то мы мусім штосьці рабіць гэтай сітуацыі, таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну, і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены, бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым, за новай жалезнай заслонай можна будзе забыць пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, вогуле беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць ось той здрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежаць зноў-такі ад пазіцыі, палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі. І часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў, ну, змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маеш вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ну, ўсё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Рэшце, пра мірныя перамовы ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэтая рыторыка толькі пасільваецца, тут от з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Україні, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт, Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Украіны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новай сітуацыі з чыста прагматычных умоваў, з чыста прагматыкі ўзнаўлення там украінскай дзяржавы, для Украіны можа быць выгодна ўсталяванне міру і нармальных адносінаў з Беларусю. Канешне, прасціць беларусаў за ўсё тое, што адбылося, гэта зойме доўгі час, я думаю, і трэба будзе, ну, стабільныя, роўныя, сяброўскія, міжкраінавыя адносіны на працягу шматлікіх гадоў, каб узровень ненавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж, ну, Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён, канешне, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Ось гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая, як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, канешне, гэта драматычная, як бы, змена. Хай гэта шмат чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давядзецца жыць.
Дякую, Андрей, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолог Андрей Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Ранан Эрбуэ, профессор социологии у университета Бордо у Франции. И он автор двух книг про Беларусь.
Доктор Эрбуэ, добрый день. Доктор Эрбуэ, широ дякую, что нашли час на эту выборку.
Дякую.
As far as I understand, you work in... Наколькі я разумею, вы агулам працавалі ў Беларусі 5 гадоў. Спачатку з 99 па 2001, а потым з 2009 па 2012. У той час, калі вы былі ў Беларусі ўпершыню і пазней, што вас найбольш уразіла і, магчыма, здзівіла ў краіне і ў беларускім грамадстве?
Society the most.
I think that's perhaps 20 years ago I was a young teacher.
20 гадоў таму я быў маладым выкладчыкам сацыялогіі і эканомікі ў Францыі і атрымаў магчымасць прыехаць у Менск выкладаць сацыялогію і эканоміку. Тады гэта была для мяне невядомая краіна. У той час у інтэрнэце было вельмі мала інфармацыі. Для мяне, як для маладога выкладчыка, гэта было прыгодай. На той час я зусім не размаўляў па-расейску і нічога не ведаў пра краіну. Для мяне гэта быў новы свет. Я атрымаў там вельмі добры досвед як выкладчык, і ў Беларусі я сустрэўся з вельмі добрымі і цікавымі людзьмі. Умовы жыцця тады былі не вельмі лёгкія. У той час у краіне было шмат кантролю, але ўсё адно было больш свабоды, чым на 10 гадоў пазней. Калі я прыехаў праз 10 гадоў, у Беларусі была атмасфера яшчэ большага кантролю. Пасля выбараў 2010 году была вялікая хваля рэпрэсій. Таксама гэта быў час, калі адбыўся выбух у метро ў Менску. Таму я б сказаў, што атмасфера была ўжо іншай.
Attack in the metro, so I would say that the atmosphere was different, yes.
But, але ці можаце вы сказаць, што для вас, як для французскага даследчыка, французскага навукоўца і асобы з іншай культуры, былі нейкія рэчы, якія вас, магчыма, шакавалі, здзіўлялі ў беларускім грамадстве?
I was surprised because the interactions...
Я быў здзіўлены, бо кантакты ў штодзённым жыцці ў Францыі і ў Беларусі адрозніваліся. Для мяне гэта быў першы досвед жыцця ў замежнай краіне. Я б сказаў, што кантакты ў штодзённым жыцці ў Беларусі былі больш жорсткія, чым у Францыі. А паколькі я добра не размаўляў па-расейску, для мяне гэта было сапраўды цяжка.
А калі вы кажаце жорсткія, што вы маеце на ўвазе? Ці можаце даць прыклад?
Rude, a little bit rude sometimes, yes.
Грубыя. Часам яны былі крыху грубыя. Грубасць магла быць у крамах, у кантактах з суседзямі. Таму я быў здзіўлены 2 гады таму, калі даведаўся пра тую салідарнасць, якая была паміж людзьмі ў Беларусі ў розных месцах, у тым ліку ў шматкватэрных дамах. Бо мой досвед 10 гадамі раней вельмі моцна ад гэтага адрозніваўся. Але таксама я заўважыў, і гэта ў прынцыпе вядома пра краіну, што калі ўжо зломіш лёд у адносінах з людзьмі, дык атрымоўваеш сапраўдныя стасункі з імі. І гэтыя стасункі вельмі важныя. Можна ўжо давяраць людзям.
The relations are very, very important, and you can trust people.
Well, I haven't read your books. У мяне пакуль не атрымалася прачытаць вашыя кнігі. Апошняя з іх, «Прыхільнасць да прыгнёту», выйшла па-ангельску ў мінулым годзе. Але я прачытаў ваш артыкул, дзе вы тлумачыце свае даследаванні. І мне падалося, што адной з галоўных ідэяў для вас было паказаць тое, як частка людзей у аўтарытарным рэжыме прымае правілы гульні, дзейнічае паводле іх і робіць гэтыя правілы часткай сваёй самаідэнтыфікацыі. І гэтыя людзі не хочуць змены правілаў, бо для іх асэнсаванасць іхняга жыцця ў нейкай ступені ўжо прывязаная да існай сістэмы. Ці маглі б вы расказаць пра гэта больш падрабязна і, магчыма, паправіць мяне, калі я памыляюся ў разуменні вашых думак?
Yes, I spoke about my own experience, and I don't think it's very interesting for people. people. That's...
Так, я виказувався зі свого власного досвіду, і я не думаю, що це настільки цікаво для людей. Але з погляду дослідника я працював над тим, що можна назвати щоденним життям у авторитарному режимі. Я робив польові дослідження у Білорусі і спробував зрозуміти, як люди спробують організувати своє життя у вельми контролюваних осяроддях, контролюваних з адміністраційного, економічного і політичного глядіща. Звонку тяжко зрозуміти, як люди описують владу. Моя остання книга «Прихильність до пригнету» грунтувалася на польових дослідженнях у сільській місцевості. Я розмовляв з жихарами вісок, працівниками колгасів і спробував зрозуміти, чому люди відчувають прив'язаність до режиму Лукашенки. Звичайно, кажуть про уздіяння пропаганди, про так званий соціальний контракт, коли люди міняють свою свободу на задовольнення своїх матеріальних потреб. І це важне тлумачення, але я лічу, що вони недостаткові. Коли ви робите польові дослідження і розмовляєте з людьми, ви розумієте, що вони надають сенс своєму щоденному життю. І я намагався зрозуміти, як ці люди описують себе як моральних особов, людей з мораллю і етикою. І як, поводле їх, ця система дає їм можливість жити як людям з мораллю. Бо це було парадоксально, бо вони по-справдному не поважають ті правила, поводле яких їм доводиться гуляти. Але вони лічать, що коли гуляють поводле правил, навіть коли ці правила не завжди справедливі, вони можуть побудувати змістовний світ. Це те, що я хотів показати, щоб зрозуміти, чому вони підтримують режим. Ми так само мусимо розуміти, що поводле їх для цього є моральні причини, не тільки ідеологічні і не тільки матеріальні.
According to them, there are also moral reasons, not only ideological, not only material reasons.
Well, one of the things I think also you would... Мені так само подалося, що ви підкреслювали ще й наступне. Система побудована таким чином, що усім доводиться порушати закон. Наприклад, коли ви писали про колгаси, вони побудовані так, що там неможливо нормально існувати, не порушивши ніякого закону. Але з другого боку, на це заплющують очі, коли ви не порушаєте неформальних правил. Ви можете порушати ці закони і дійнішити у межах системи. Чи це правильне описання?
Yes. Is that the correct description?
Yes, you can, you have very often to play with the rules.
Так, вельми часто доводиться і гуляти поводле правил, і пристосовувати правила, крыху порушати їх. Тут треба, каб іншие глядели на гэта як на легітимные деяния. А іншие лічать гэтые деяния легітимными, калі ты не порушаєш правила у великім масштабе. Калі ты порушаєш у великім масштабе, тады уже тебе лічать коррумпованной особой. Там усе сапраўды порушаюць дробные правила, але при гэтым лічать, что калі нехто інший порушає правила у великім масштабе, гэта недопущально. І гэта дае эфект для контролю за насельніцтвам. Бо мне здаецца, гэта дзейнічае не толькі ў вёсках, але ва ўсім беларускім грамадстве. Вельмі цяжка прытрымлівацца ўсіх правілаў, і вы патэнцыйна пад пагрозай з боку рэжыму.
Potentially threatened by the regime.
Did you try to also research? Ці спрабавалі вы неяк даследаваць, як гэта дзейнічае ў палітычнай сферы? Наприклад, коли человек знаходиться у виборчій комісії і мусить фальсифікувати вибори. Можливо, той час не треба було робити масштабні фальсифікації, але фальшувати виніки тільки незначно. Чи це було цілком поза межами ваших дослідження?
Totally outside the scope of your research.
It was totally outside the scope of my research.
Гэта было цалкам паза межамі маіх даследаванняў. 20 гадоў таму я абараніў дысертацыю, якая была прысвечаная штодзённаму жыццю ў Беларусі праз прызму дачаў і гародаў. А потым я даследаваў, як людзі жывуць у вёсках, у калгасах. Мае даследаванні былі сфакусаваныя на штодзённым жыцці звычайных грамадзян, якія трымаліся далёка ад інстытуцыйнай палітыкі.
Ці була у вас можливість підтримувати контакт з гэтымі людьми пазней, у 2016-17 годзе, коли ви вже покинули Беларусь? Я маю на увазі контакт з тими людьми, які удзельнічалі у ваших
даследаваннях.
Ні, я підтримував контакт з сябрамі, але не з тими людьми у сельской місцевості.
Well, researchers in Belarus were saying that... Дослідники в Білорусі казали про зміни в громадстві перед протестами 2020 року. І важним пунктом відліку був 2017 рік, коли був прийнятий так званий дармоєдський декрет, який шмат хто сприйняв негативно. Якраз після цього декрету почалися протести у різних місцях Білорусі. А у 2020 році протести були не тільки у Мінську, але і у обласних городах, у менших городах і навіть у некоторих містах. Чи лічите ви, що люди, які брали уділ у ваших дослідженнях, могли бути часткою цих протестів? Чи говорите все ж про нове покоління, про нових людей? Чи могли ті люди, з якими ви розмовляли, поміняти свій погляд на владу?
It's just hypothesis because
Тут може бути тільки гіпотеза, бо я завершив своє польове дослідження 10 років тому, і у мене взяло шмат часу написати свою книгу. Але у книзі я показав, що існує вельми хісткая рівновага і що протяг легітимності для влади не відбувається механічно. То бок він не обов'язково відбувається. Люди лічили, що у некоторих ситуаціях справедливо жити так, як вони живуть, і що влади діяючують справедливо. Але гэта залежыць ад розных фактараў. Напрыклад, ад таго, ці кіраўнік іх калгасу добры чалавек ці не. Ці яны жывуць блізка ад мяжы, бо вы тады маеце доступ да розных рэсурсаў. Уяўленне пра ўладу залежала ад асабістага досведу. А асабісты досвед, як я паказаў, залежаў ад мноства фактараў. Ад канкрэтнага кіраўніка калгасу, ад асабістых эканамічных умоваў, ад геаграфічнага месца знаходжання ў краіне і таксама, як вы і сказалі, ад пакалення, да якога вы належыце. 10 гадоў таму ўжо былі моманты напружання паміж рознымі пакаленнямі. І я думаю, магчыма, што некаторыя людзі маглі б памяняць свае погляды пасля дэкрэту аб дармаедах у 2017 годзе. Але новае пакаленне, магчыма, больш рэагавала на беззаконне і на кантроль над сваім штодзённым жыццём.
In everyday life.
Well, ці вас крыху турбавало тое, що ваша книга вийшла у світ у 2021 році під назвою «Прихильність до пригнёту». Магчыма, це вже було запознено, бо вона була надрукована уже після масових протестів у Білорусі. Чи було у вас відчування, що громадство на той час уже змінилося і що книга мала б вийти у світ раніше?
In fact, in French, it was published 1 year before, 10 days after the beginning of the contest.
Насамрэч, па-французску яна выйшла на год раней, праз 10 дзён пасля пачатку масавых пратэстаў. У Францыі яе надрукавалі ў жніўні 2020 году. І відавочна, што была прорва паміж тымі падзеямі, якія я назіраў праз інтэрнэт тады, і тымі даследаваннямі, якія я рабіў на 10 гадоў раней, і тым, што я аналізаваў у сваёй кнізе. Але я думаю, што нам, як акадэмічным даследчыкам, патрэбны час, каб рабіць новы аналіз, каб падымаць маштабныя пытанні, і ў нас не заўсёды ёсць адказы, каб аналізаваць тое, што адбываецца штодня. Для мяне і для многіх экспертаў было вялікім сюрпрызам тое, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Але я думаю, што гэта было нечаканасцю і для многіх беларусаў. У той перыяд таксама былі людзі, якія падтрымлівалі Лукашэнку, і, магчыма, для журналістаў у Францыі, якія размаўлялі пра Беларусь, было цікава лепш разумець, што адбываецца ў сельскай мясцовасці, бо было вельмі мала інфармацыі пра гэтую частку грамадства.
Information about this part of society.
You now do some stuff. Ви тепер робите нове дослідження і для його опитуєте білорусів, які живуть у вигнанні у європейських країнах. Магчимо, ви вже зробили ніякі попередні виснови. Ці магчимо про виснови казати неправильно, але ви можете сказати, що ви вже довідалися, розмовляючи з білорусами у вигнанні.
I have no conclusions. As you said, my book was published.
Я не маю ніяких висновів. Як ми вже обмірковували, моя книга вийшла у світ у Франції на початку протестів, а по-ангельську її опублікували у кінці протестів у 2021 році, після масштабних репресій у Білорусі.
Я шмат чытаў навіны ў Беларусі, у мяне засталіся сувязі з сябрамі, я правёў 5 гадоў жыцця ў гэтай краіне, таму я эмацыйна ўспрымаў тое, што там адбывалася. Як я ўжо казаў, ёсць час журналістаў, ёсць час экспертаў, а ёсць час для акадэмічных даследаванняў. І я захацеў сабраць сведчанні людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. Я сустракаўся і размаўляў з вельмі рознымі людзьмі. Я хацеў зразумець, як яны пражылі гэты досвед, наколькі цяжка было жыць пасля рэпрэсій у краіне. Некаторыя з іх наўпрост былі ахвярамі рэжыму. Некаторыя проста баяліся наступстваў для свайго жыцця. Пакуль што я проста слухаю гэтых людзей, выслухоўваю іх. Я хацеў бы напісаць кнігу, найперш, каб паказаць французскай публіцы, што адбылося ў гэтай частцы Еўропы 2 гады таму і як гэта паўплывала на асабістыя лёсы пасля рэпрэсій.
Thank you very much. Я нагадаю, з намі на сувязі быў прафесар Універсітэту Бардо, прафесар сацыялогіі Ранан Эрвуэ.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.